Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из-за Машиаха, через недельную главу Аазин. Сразу скажу название проповеди. Парадокс милосердия Всевышнего. И главный вопрос, чему Всевышний хочет научить нас сегодня через недельную главу Аазину. Аазину от глагола «азан» – «слушать, внимать». Прочитаем первый стих нашей недельной главы на иврите, чтобы понять, откуда это название. «Аазину ашамаем ваадабера, ватишма аэрец имрей пи». Синодальный перевод звучит так. «Внимай небо, я буду говорить, и слушай земля слова уст моих». Другими словами, слово «аазину» переведено как «внимай». «Внимай», то есть «слушай внимательно». Интересно, что на иврите есть точно такое же слово с такими же корневыми буквами, только огласовки немного другие. «Азен». И переводится как «снаряжение и оружие». И когда сравниваешь значение этих слов «азан» – «внимать» и «азен» – «снаряжение оружия», то начинаешь понимать, что та информация, которую сейчас Всевышний хочет донести сынам Израиля через эту песню, имеет очень важное значение для сынов Израиля, не только для сынов Израиля, а для всего человечества. Может быть, такие разные значения одних и тех же корневых букв «азен» и «азан» стали причиной известной нам поговорки «предупрежден, значит вооружен». Кто знает. Но как бы там ни было, та информация, которая содержится в этой песне, говорит нам об истории еврейского народа на всю историю его существования в этом мире, вплоть до наступления нового неба и новой земли. Но в этой песне также говорится и о том, что будет с народами, живущими в этом мире, конечная судьба которых будет зависеть именно от того, как они на протяжении своей истории существования в этом мире относились к еврейскому народу. Приведу несколько текстов из песни Аазину, которые говорят нам об этом. Сначала приведу тексты, которые говорят о народе, потерявшем рассудок. Дворим, 32 глава, с 26 стиха буду читать. «Я сказал бы, рассею их и сглажу из среды людей память их о них, но отложил это ради озлобления врагов, чтобы враги его не возомнили и не сказали, наша рука высока, а непривечный сделал все сие. Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла. О, если бы они рассудили, подумали о сём и уразумели, что с ними будет. Как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы заступник их не предал их и привечный не отдал их?» Если коротко сформулировать главную мысль того, что Всевышний здесь говорит, то речь идет о том, что Всевышний разгневался на свой народ за то, что они оставили его. И Всевышний говорит: «Я бы мог изгладить память своего народа из среды людей, но я этого не сделаю, потому что ненавистники моего народа скажут, что это они все сделали силой своей руки и их богов». И Всевышний говорит об этих народах, 28 стих. «Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла». Гирш переводит этот стих немного по-другому и приводит комментарий к этому стиху. Значит, перевод Гирша. «Ибо они народ, гибнущий в своих собственных замыслах». И дальше комментарий. «Противостоящие Израилю народы погибнут вместе в результате своих же собственных планов и самонадеянных представлений о своей политической прозорливости. Им не хватает проницательности, чтобы сделать правильные выводы из событий и явлений, которые они наблюдают». Далее Всевышний предлагает этим народам задуматься над тем, как такое возможно, чтобы они могли победить народ, принадлежащий тому, кто сотворил этот мир, и все, что наполняет этот мир и поддерживающий все собой, в том числе и дыхание в ноздрях этих народов, которые потеряли рассудок. В 30 стихе 32 главы Всевышний говорит: «Как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы заступник с большой буквы их не предал их и привечный не отдал их?» Комментарий из Торы Санчина на вот эти слова: «Как бы мог один преследовать тысячу?» Победа над сынами Израиля не может быть объяснена превосходящими силами врага. Мог ли столь сильный народ потерпеть поражение, если бы Всевышний не пожелал наказать его и не повернул все обстоятельства против него? Дальше в тексте песни Азину в 35 стихе Всевышний говорит. Дворим, 32 глава, 35 стих. «У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них». Комментарий Торы Санчина таков. Отмщение Всевышнего, который долго терпел злодейство язычников. Но его долготерпение не следует воспринимать как безразличие ко злу или забвение. Час возмездия настанет. Ибо близок день. Только Всевышнему известны сроки, и только Он знает, где и когда переполняется мера. Но в любом случае спасение не за горами, и его следует ожидать каждый день. День гибели их, то есть разрушительное несчастье, обрушится на народы мира неожиданно. Это все то, что касается народа, который потерял рассудок. Но не все народы потеряли рассудок, и будут такие народы, которые будут прославлять Всевышнего и его народ. В 43 стихе книги Дворим мы читаем: «Веселитесь, язычники, с народом его». Это синодальный перевод. «Ибо он отомстит за кровь рабов своих и воздаст мщение врагам своим и очистит землю свою и народ свой». В Торе Санчина начало этого стиха переведено по-другому. «Прославьте народы, народ его». А дальше по тексту. Так вот, комментарий Санчина об этом говорит так. Моше призывает народы присоединиться к той песне, которую поют сыны Израиля в час избавления. Чудо спасения столь велико, что даже языческие племена, ставшие его свидетелями, обрадуются и запоют эту торжественную песню. Они увидят его справедливость и его верность своему слову. Тогда они, вот эти народы, которые будут прославлять народ Всевышнего, обретут понимание того, что все силы в мире – это инструменты, служащие для претворения в жизнь морально-нравственного закона, который установлен Творцом и никогда и никем не был отменен. Дальше комментарий на «воздаст мщение врагам своим». Угроза адресована только непосредственным врагам сынов Израиля, которые проливали кровь рабов его, и не относится к языческим народам в целом. «И искупит землю свою и народ свой», комментарий Санчина таков: «Страдания народа Израиля в глазах Всевышнего будут подобны очистительной жертве, которая искупит все грехи, за которые народ был отправлен в изгнание. Сыны Израиля вернутся на свою землю, которая обновится за время их отсутствия и наберет новую силу». Подводя итог всему сказанному выше, можно видеть, что будущее народов в этом мире определяется их отношением к еврейскому народу. И об этом было сказано в песне Азину, ну, примерно 3500 лет назад. И вот в свете этих пророческих текстов песни Азину снова хочется вернуться к тому парадоксу суда и милосердия Всевышнего, который не мог понять пророк Иона. Помните, книга Иона заканчивается вопросом Всевышнего к самому Ионе. Это Иона, 4 глава, 10-11 стих. «Тогда сказал Привечный: ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота. И Мидраш рассказывает. Сказал Иона, ты пожалел их, Всевышний, и теперь будут они жезлом гнева твоего, и я причина этого. Ибо я действиями своими усилил гнев твой на Израиль и дал возможность сказать, что Ассирия лучше Израиля, ибо раскаялись жители Ниневии. И горько, и досадно было Ионе. И главную причину огорчения Ионы можно увидеть в его словах в конце 2 стиха 4 главы. Иона говорит, 2 стих 4 глава, последнее предложение. «Ибо знал, что ты всесильный, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». То есть Иона увидел, что Ниневия не разрушена, не перевернута, ну, в том плане, как он думал, и сильно огорчился. И на первый взгляд совсем непонятна эта причина огорчения. Разве милосердие и долготерпение Всевышнего не являются величайшим благом для человека и для всего человечества? Вопрос. Но Иона не может с этим примириться, потому что он понимает, что у этого милосердия Всевышнего есть и обратная сторона, суть которой в том, что, пощадив злодея, Всевышний дает ему возможность совершать зло дальше. И Иона не может принять это свойство Всевышнего. И вот этот парадокс милосердия мучает Иону, как он говорит, даже до смерти. Потому, собственно, он и хотел убежать от Всевышнего, что не может понять и принять Всевышнего в его милосердии. И история Ниневии – это пример парадоксальности милосердия Всевышнего. Ниневия была пощажена, а впоследствии принесла очень много зла Израилю. И неразрешимость этого противоречия мучает Иону, так что он даже хочет умереть, как мы об этом читаем дальше в 3 стихе 4 главы. «И ныне, Привечный, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Привечный, «Неужели это огорчило тебя так сильно?» То есть то, что Всевышний помиловал Ниневию. Иудейский комментарий на книгу Ионы заканчивается такими словами. Парадокс, мучивший Иону, это действительно неразрешенная людьми проблема. Человек должен любить Всевышнего и надеяться, что когда-нибудь Всевышний даст ему ответ на его вопрос, то есть на вопрос Ионы. Но пока ответ нам не дан, и книга заканчивается знаком вопроса. И вот, читая главу Азину и размышляя над этим парадоксом милосердия Всевышнего, мы сегодня попробуем понять, в чем же суть этого парадокса милосердия Всевышнего, почему Всевышний именно так поступает. Хотя знает, что он помилует беззаконника, и тот продолжит опять делать зло. Почему Всевышний так поступает? Я начну с «Премудрости Соломона», 11 главы, с 18 стиха. Написано, «Невозможно было бы для всемогущей руки твоей, создавшей мир из необразного вещества, наслать на них множество медведей или свирепых львов, или неизвестных, новосозданных лютых зверей, или дышащих огненным дыханием, или извергающих клубы дыма, или бросающих из глаз ужасные искры, которые не только повреждением могли истребить их, но и ужасающим видом погубить». И вот 21 стих. «Да и без этого они могли погибнуть от одного дуновения, преследуемые правосудием и рассеиваемые духом силы твоей». Дальше написано. «Но ты все расположил мерою, числом и весом». Обратите внимание вот на эту мысль. Всевышний все расположил мерою, числом и весом. Ну, когда речь идет о весе, мы понимаем, что Всевышнего интересует вес нашей души. Помните книга Даниила? Текел, текел. Взвешен и найден очень легким. А вот если говорить о мере, то смысл того, что это значит, легко понять из слов, сказанных Всевышним Аврааму в Берешит 15 главе, с 13 стиха прочитаю. «И сказал Привечный Авраам, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в шаломе и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась». Другими словами, Всевышний будет терпеть беззаконие амореев еще 400 лет. То, что мы читаем сейчас в «Премудростях Соломона». «Ты все расположил мерою, числом и весом». То есть у Всевышнего нет никаких стихийных процессов. Все у него взвешено и расположено мерою, числом и весом. Поэтому Всевышний будет терпеть беззаконие амореев. И все это только ради того, чтобы они покаялись. И здесь же мы видим про египетское рабство. Всевышний также и здесь говорит, как и в песне Азину, что все, кто будет угнетать его народ, он над ними произведет суд. Но, как мы видим опять, все расположено мерой, числом и весом. Читаем дальше 11 главу «Премудростей Соломона», 22 стих. «Ибо великая сила всегда присуща тебе, и кто противостанет силе мышцы твоей? Весь мир перед тобою, как колебание чашки весов, и как капля утренней росы, сходящей на землю». И вот 24 стих, смотрите. «Ты всех милуешь, потому что все можешь, и покрываешь грехи людей ради покаяния», то есть ради тшувы, ради возвращения к себе истинного. Вот здесь мы и видим ответ на вопрос Ионы о парадоксе милосердия Всевышнего. Всевышний милует людей ради их покаяния. И тогда становится понятным вопрос Всевышнего к Ионе, которым заканчивается вся книга Ионы. Послушайте еще раз. 4 глава Ионы с 10 стиха. «Тогда сказал Привечный, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало, мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» То есть Всевышний хочет сказать Ионе о том, что все это творение моих рук. И я тот, который люблю жизнь, и поэтому ради самой жизни я проявляю милость и милосердие ко всему творению, в надежде, что люди сделают тшуву. И дальше, здесь же в 11 главе «Премудростей», 25 стих, читаем. «Ты любишь все существующее и ничем не гнушаешься, что сотворил, ибо не создал бы, если бы что ненавидел». То есть вот это как раз и есть причина того, что Всевышний всех милует. Потому что он любит свое творение. «И как могло бы пребывать что-либо, если бы ты не восхотел? Или как сохранилось бы то, что не было призвано тобою?» И вот 27 стих. «Но ты все щадишь, потому что все твое, душелюбивый, привечный». То есть мы видим, что Всевышний все щадит, потому что он душелюбивый. То есть он любит каждую душу, которую он сотворил. Он любит жизнь. И потому поддерживает эти души своей жизнью, и потому долготерпит, и потому милосердствует. А вот дальше в 12 главе «Премудростей» мы читаем, 13 стих и дальше. Премудрости Соломона. «Ибо кроме тебя нет всесильного, который имеет попечение всех, чтобы доказывать тебе, что ты несправедливо судил. Ни царь, ни властелин не в состоянии явиться к тебе на глаза за тех, которых ты погубил. Будучи праведен, ты всем управляешь праведно, почитая несвойственным твоей силе осудить того, кто не заслуживает наказания. Ибо сила твоя есть начало правды. И то самое, что ты господствуешь над всем, располагает тебя щадить всех. Силу твою ты показываешь не верующим всемогуществу твоему, а в непризнающих тебя обличаешь дерзость. Но, обладая силою, ты судишь снисходительно и управляешь нами с великой милостью, ибо могущество твое всегда в твоей воле. Но такими делами ты поучал народ твой, что праведному должно быть человеколюбивым». Послушайте, мы сегодня говорим о том, чему Всевышний хочет нас научить. И вот отметьте себе вот этот момент. Всевышний поучает свой народ, что праведному человеку нужно быть человеколюбивым. «И внушался нам твоим благую надежду, что ты даешь время покаяния во грехах. Ибо если врагов, сынам твоим и повинных смерти, ты наказывал с таким снисхождением и пощадою, давая им время и побуждение освободиться от зла, то с каким вниманием ты судил своих сынов, которых отцам ты дал клятвы и заветы благих обетований? Итак, вразумляя нас, ты наказываешь врагов наших тысячекратно, дабы мы, когда судим, помышляли о твоей благости и, когда бываем судимы, ожидали помилования. Посему-то и тех нечестивых, которые проводили жизнь в неразумии, ты истязал собственными их мерзостями, ибо они очень далеко уклонились на путях заблуждения, обманываясь, подобно неразумным детям, почитая за богов тех из животных, которые и у врагов были презренными. Посему, как неразумным детям, в посмеяние послал ты им наказание. Но, не вразумившись обличительным посмеянием, они испытывали заслуженный суд Всевышнего. Ибо что они сами терпели с досадою, тоже увидев на тех, которых считали богами, через которых были наказываемы, они познали Бога истинного, которого прежде отрекались знать. Посему и пришло на них окончательно осуждение. Какой же урок из всего этого мы можем извлечь для себя? Мы увидели, что Всевышний хочет нас научить быть человеколюбивыми, то есть любить каждого человека, все творение Всевышнего. И в 35 главе «Премудрости Сираха» 16 стиха написано: «Служащий Всевышнему будет принят с благоволением, и молитва его дойдет до облаков. Молитва смиренного проникнет сквозь облака, и он не утешится, доколе она не приблизится ко Всевышнему. И не отступит, доколе Всевышний не презрит и не рассудит справедливо и не произнесет решение». И вот 19 стих. «И Привечный не замедлит и не потерпит, доколе не сокрушит чресл немилосердых». Вот здесь мы должны увидеть и извлечь для себя как раз самый важный урок из нашей недельной главы Аазин. Сегодня мы увидели, что одним из важнейших качеств Всевышнего, которые он проявляет в этом мире, является его милосердие. Ибо он любит жизнь и поддерживает ее во всем живущем, и потому Всевышний медлит и не наказывает, дает время к покаянию, но при всем при этом мы видим, что Всевышний не может терпеть немилосердных. Поэтому нам сегодня нужно понять, чего Всевышний ожидает от нас. Он ожидает от нас милосердия. Так же, как, собственно, и от Ионы, когда послал его в Ниневию. Иона этого не мог понять, поэтому бежал в Таршиш. А в отношении суда и отмщения нам об этом не нужно беспокоиться, ибо у Всевышнего отмщения, как мы сегодня читали в песне Азину, 35 стих, Всевышний говорит: «У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их, скоро наступит уготовано для них». Таким образом, мы видим, что Всевышний не успокоится, доколе не сокрушит чресла немилосердных. И если сформулировать этот главный урок парадокса милосердия для нас словами апостола Павла, то, чему мы должны научиться сегодня из недельной главы Азину, то это будет звучать так. Колоссянам, 3 глава, с 12 стиха. «Итак, облекитесь, как избранные Всевышнего, святые и возлюбленные, смотрите, в милосердие на первом месте, в благость, Всевышний благ, смиренномудрие и кротость, и долготерпение». То есть это все качества Всевышнего, которые проявляются ко всем людям, и поэтому он не уничтожает грешника, а дает ему возможность раскаяться. И снова прощает, милосердно милует, ожидая, что, может быть, все-таки человек обратится. И вот Дух Всевышнего через апостола Павла говорит: «Как возлюбленные Всевышнего, облекитесь в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Машиах простил вас, так и вы». Видите, немилосердие, оно как раз в том и есть, что мы таим обиду и не прощаем, если кто нас обидел. Это называется злопамятство, это грех. Так вот, можно проверить себя, насколько мы милосердны, простили мы тех, кто обидел нас, простили ли мы тех, кто делал нам зло, хотя мы сейчас и не видим, и вроде бы как и простили, а на самом деле, как мы к ним относимся? Более же всего облекитесь в любовь. И мы говорили, любовь – это труд. Любовь – это когда ты трудишься для другого, так же, как мать заботится о новорожденном ребенке, и отец, родители, до тех пор, пока не поставят его на ноги, не вырастет. Вот это и есть любовь. Любовь – это труд. Любовь – это когда ты отдаешь от себя свое для других. Всевышний тоже так возлюбил мир, что отдал Сына Своего. И мы видим, что любовь Всевышнего дает. Дает самое дорогое, что было у Всевышнего. Так же и нам. «Более же всего облекитесь любовью, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших шалом Всевышнего». Вот это важно. Если в наших сердцах владычествует шалом, тогда мы и смиренномудрены, мы и кротки. «И да владычествует в сердцах ваших шалом Всевышнего, которым вы призваны в одном теле. И будьте дружелюбны». Дружелюбие – это свидетельство вот этой любви и доброты, которая есть в нас. Если мы любим ближнего, то тогда мы дружелюбны. Да будет так во имени Иешуа Машиаха. Амин.